Ми в Нових Петрівцях на базі, де тренується Національна гвардія, і Семен Семенченко знайшов можливість прийти до нас тут, правда, за межею самої бази, і поговорити з нами. Добрий день.
Доброго дня.
Чи вдалося вам тренувати так, як ви хотіли?
Всі пройшли начальну воєнну підготовку. Ті, які були вже з начальної воєнної підготовки і спеціалісти більш продвинутого рівня, ми дотягнули до рівня інструкторів. По прибутті в зону АТО, зараз переброска вже йде, інструктора підтягнуть новичків. Поки вони їх не підтягнуть, новичків нікуди не пустимо. Будуть копати окупи і чистити картошку. Значить, повністю нам був дан карт-бланш, ми привлекли інструкторів. Тобто ніхто нам не мішав, все в порядку. Як хотіли, так вийшло.
Скільки часу треба, щоб підготувати людину, яка уявлення не має про військову службу?
3 місяці.
Скільки треба часу на те, щоб підготувати людину, яка прийшла вже з військовою підготовкою?
3 тижні.
Що повинен вміти або як повинен мислити чоловік чи, можливо, жінка, яка хоче воювати за Україну?
Основна задача – не стати трупом. Ну, тому ми дуже любимо окопи, ячейки, укриття, бетонні перекриття, толсті брьовна, якщо немає пулемету противника. Тобто, ця війна – це не ігрушка. Второе – это чем наглее и инициативнее, и творчески ты действуешь, тем больше шансов у тебя победить.
Чи можно научиться не бояться?
Можно научиться контролировать свой страх. Научиться не бояться нельзя. А русские решают вопросы с помощью наркотиков. И очень много наркоманов. Ну, не все, конечно, но очень много. Можно контролировать свой страх. А если человек воин по натуре, ему достаточно перешагнуть психологический барьер. Мы делаем такие вещи, как обстрел, например. То есть, лежит человек, вокруг него взрываются взрывпакеты. Стреляем над духом. То есть, он готовится разными психологическими фишками, назовем это так. Если он не воин, то это бесполезно. Поэтому изначально отбираются воины, не воины. Ну, помните, может быть, как в Римской империи было. Человек при страхе бледнеет или краснеет. То есть, если он краснеет, это одно. Если бледнеет, кровь отхлынула, значит, совсем другое, значит, не подходит. Здесь то же самое. Так вот, если человек, он воин, то за 3 недели вполне достаточно научить контролировать свой страх.
Еще дуже важливо, чтобы солдаты были захищены. Мали бронежилеты, каски. Чи можно сказать, что батальон Донбас будет забезпечен?
Нам помогли с этим. Я расскажу универсальный рецепт для других подразделений. То есть, обращайтесь непосредственно к людям и не воруйте. Все будет хорошо. Вот в чем одет я, в том одет у нас все солдаты. Они питаются здесь тем, что привозят штучно в термосутках, потому что 40-летний мужик не переваривает эту бурду, которая может переварить 18-летний. У всех есть бронежилеты и каски, у всех есть форма. Все бронежилеты и каски мы обстреливали, прежде чем купить, но государство не дало ни копейки. Все это мы привлекали у людей. Ну, люди нам доверяют, мы не воруем, поэтому все получается.
А Министерство внутренних справ на вас не ображается, что вы решили за обеспечение батальону Донбас, який оголосив про те, що він тепер входить під керівництво МВС, ви решили власними силами, звернувшись до людей?
Да нет, вообще я хочу сказать, что вот эти все истошные крики, типа вы пошли под ментов, зрада там и прочее, они не всегда обоснованы. А если бы все были предатели, все были бюрократы, давно бы страна погибла. Есть сеть патриотов, они существуют на разных должностях, в разных структурах. Есть там журналисты, министры, там, замминистры, всякие там люди на уровне парламентариев, врачей. То есть эти люди по максимуму стараются. Кто больше получается, кто меньше. Поэтому, наоборот, части благодарны за то, что сняли с их плеч эту нагрузку. У нас там излишки, мы отдаем другим батальонам. Вот, например, батальон Азов дали каски. Должно быть принято решение, я надеюсь, о создании еще одного батальона Национальной гвардии. Я хочу его назвать Крым. И мы сказали, что этот батальон тоже мы начнем обеспечивать, привлекая народные средства. То есть, вот приезжали сегодня, например, священники Киевского патриархата, уже второй раз. Первый раз привезли 10 касок, сегодня 15 касок. Они их благословили, привезли, мы сфотографировали, они уехали. То есть я думаю, что МВД в лице тех людей, с которых мы контактируем, только рада этому.
Если говорить про наказы, оскільки вы формально вошли в структуру Министерства внутренних справ, то это будет означать, что під час участи батальона Донбас або того іншого ще батальону в антитерористичній операції, ви будете чітко підпорядковані наказам, які будуть приходити згори?
Так это гора совсем недалеко. У меня вот эта гора, это командующий Национальной гвардии, есть телефон, постоянно оказывают помощь.
Я думаю, что вы понимаете, почему я так запитую. Потому что эта история с літаком показала на то, что есть какая-то большая проблема у том, как отдаются наказы и насколько можно доверять тем, кто отдает эти наказы.
Проблема предательства, конечно, существует. Поэтому изначально, когда я даю команду подразделению, я даю ему только в самых общих чертах. То есть время, когда они должны выдвинуться, сама конкретизация задачи, это за ними, чтобы не было утечки информации. Что касается этого самолета, то вот у меня, например, есть данные, что сейчас мы их проверяем, я не гарантирую 100% правильности, проверяем, что доклад от службы безопасности Украины за несколько дней до трагедии был в АТЦ о том, что выявлены позиции этих ПЗРК, То есть эта информация была. Конечно, предательство, оно существует на разных областях, на разных уровнях. Не так тотально, как считают люди. Но вот я недавно совсем, как гражданин Украины, рекомендовал нашему президенту Петру Алексеевичу Порошенко с предложением сформировать что-то вроде спецслужбы, которая борется с предателями в разных структурах власти. Ну, на что мне, например, вот отвечают, что есть же СБУ, но мой вопрос тогда, кто с СБУ будет непосредственно работать. Такая служба нужна. Ну, в советское время это был СМЕРШ, возможно, в Израиле, в США, там другие структуры. Это большая проблема. Но это не значит, что мы не победим из-за этого. Есть методы конспирации, есть методы предотвращения утечек, дезинформация. Это все описано еще в трактаті «Искусство войны», тут нічого сложного нет.
Мій колега, який зараз в Ізюмі, журналіст Левкостек, спілкується з людьми там, які під Слов'янськом на передовій, і до нього підійшов нацгвардієць, і він сказав: "Я хочу звернутися до президента". Він записав це звернення до президента. Якщо коротко, суть його полягає в тому, що ми думаємо, каже цей нацгвардієць, у нас таке відчуття, що просто збирають сміливих людей, справжніх патріотів, які хочуть врятувати Україну від цієї біди, яку ми зараз маємо на Сході і в Криму. І цих людей просто через таку зраду чи через такі недолугі накази їх просто винищують.
Я з цим не согласен. Я не думаю, що смерть вибирала кого з собою забрати.
Але ви самі казали, що ви потрапили в засідку батальйон Донбас, коли загинули ваші товариші.
І не допомагали також погранзаставам, які попадали в засаду. Ну так і що? Я не думаю так. Я розумію, що речі не чорні і білі, а вони там є ще різні полутона. Существує некомпетентність, существує предательство, существує стара техніка. Существуют старые структуры неповоротливые, существует трусость, существует смелость, существуют компетентные люди, патриоты. И все это перемешано в такое большое ведро, что в итоге цвет этой краски трудно понять, но он не черный и белый. Я сам был на Майдане, я вот жив, например. Меня обвиняли в то же самое российские негодяи, негодяи с нашей стороны, о том, что я тоже там собираю людей с Майдана и чуть ли не там специально их уничтожаю. Ну, бред. На самом деле это неправда. На самом деле мы пожинаем плоды той системы, которая создалась за 20 с чем-то лет. Она не сегодня, не вчера появилась. Это не умышленно все делается. Система шла с выбраковкой. То есть оставались люди, которые могли угодить вышестоящему начальнику, могли что-то где-то украсть. Почему не оставались нормальные люди в этой системе? Где эта честь, которую можно заслужить? Уважение общества? Где ту карьеру, которую можно было сделать там, как военному, профессиональному? Этого всего не было. Поэтому за редким исключением оставались, ну, вот такие вот люди. И они командуют в том числе. Но не все, конечно. Погибшие, конечно, есть, но герои не умирают. И я надеюсь, что дальше с повышением профессионализма армии, милиции, СБУ, это количество не будет возрастать. Потери, конечно, будут, не такие, как были в начале. В начале можно, очень много было глупостей. Одинокие бронетранспортеры, которые едут по зеленке, а люди, которые выдвигаются без разведки куда-то. Сейчас потихоньку приходит опыт. Я не согласен с тем, что говорит этот гвардеец. Я согласен с тем, что у нас есть всякое. И давайте каждый будет отвечать за себя. Если я стою рядом с командиром другого подразделения, я понимаю, что даже если мне не будет приказа, я придумаю сюда на помощь. Я трачу время на установление горизонтальных связей, и он мне придет на помощь, потому что бросать своих — это хуже, чем не выполнять приказ. Я понимаю, что я должен шифровать систему связи, отбирать у бойцов мобильные телефоны, запускать дезинформацию. Я понимаю, что я должен делать массу вещей, и тогда риски сведутся к минимуму. А если переваливать все на мифических или настоящих предателей, это путь никуда. Да, это путь зайти за угол и застрелиться. Не надо так делать. А что касается бойца, если я смогу его найти, я сам буду завтра под Изюм, я с ним поговорю, попробую донести до него свое мнение.
Таких людей, які мислять схоже, ви достатню кількість зустріли за останні місяці чи за останні півроку?
Командири некоторых добровольческих батальонов — раз. Командиры некоторых батальонов Нацгвардии — два. Некоторые армейские командиры. Но их, конечно, меньшинство. Очень часто встречаешь подразделения, которые любят охранять кусты. Очень многие наши дезертиры или люди, которых выгоняли за трусость, идут в определенные подразделения. Ну, каждой твари по паре. Это, я же говорю, нет такого черного и белого. Очень большое количество людей в нашей стране талантливых, и в том числе талантливых в военной сфере. Надо включить социальные лифты, надо дать возможность проявлять им инициативу, и тогда все будет хорошо. На это нужно время. Я надеюсь, что в ближайшее время через все эти испытания страна наша пройдет, создаст новые структуры, сначала военные, а потом, дай бог, и гражданские, эффективные. Если люди будут идти компетентные в армейское командование, в командование МВД, в структуры, и будут менять реальность изнутри, это поможет. Есть такое понятие, как паника. Есть такое понятие, как упадок духа. Нельзя этого допускать ни в коем случае. Все будет хорошо в итоге. Мы постараемся все вместе все это исправить.
Семен, а как можно излечить тех, кто смотрит каналы российского телебачения?
Я не готов советовать кому-то. Я могу рассказать, что делали мы и собираемся делать сейчас, после полной передислокации. Во-первых, будут отключены все российские каналы. Рекомендую потом на меня подавать в суд. Точно так же, как мы отключали каналы российского радио, когда были в тех районах. Второе. Вот сейчас Автомайдан, масса других общественных и благотворительных организаций. Мы, в том числе, эвакуируют людей из-под всех этих городов. Мы берем шефство над беженцами, мы найдем с ними общий язык. Надо вытаскивать людей из области и показывать им эту страшную бандеровскую Украину с космическими кораблями правого сектора. Есть масса программ реабилитационных, которые просто даже частные лица, вот Шпиталь Майдана, например, организация, она ввозит людей в санаторий центральной западной Украины, показывает им всех этих страшных бандеровцев, дает возможность отдохнуть там и прочее. Нужно также серьезно заниматься информационной политикой. Откуда у нас эти лукавые термины сепаратисты, террористы? Откуда у нас термины ЛНР, ДНР, которые покрываются фиговым листочком так называемого ЛНР? Это все создает параллельную реальность. 20 раз скажи так называемого ДНР, и люди поймут, что это реальное государство. Почему у нас сейчас идет информационная кампания, когда сталкивают Донбасс с остальной Украиной, рассказывают про то, что пьяные переселенцы, все как один сепаратисты, женщины-проститутки, а мужики прячутся за юбками. Да, во Львове, на Волыни, в центральной Украине такое же количество негодяев, как раз на Донбассе. Такое же, у нас просто людей больше живет. Поэтому существуют методы в гуманитарной сфере, в информационной сфере, в военной сфере. Для этого есть соответствующие специалисты. Самое главное, чтобы они реально ставили перед собой такие цели. И тогда этого можно добиться. А если цель просто там освоить бюджет или посидеть, нарастить себе политический капитал, пиарясь в прессе о том, что я спаситель того и спаситель всего, то это другое совсем дело. Я думаю, что люди, профильные специалисты, все эти методы знают прекрасно.
А что такое ненависть? Вы особисто для себя знаете?
Конечно. Я очень серьезно обеспокоен тем маховиком жестокости, который сейчас постепенно раскручивается. Особенно, когда сюда добавляют эти чеченские дела, когда похищают людей, когда их пытают, когда их убивают, когда мне присылают смс-ки бесчисленное количество с текстом там, «Вырежем твою семью, Аллаху Акбар», и причем эти люди считаются православными. И наши бойцы, видя, что делают с их товарищами, ну там сердце вырезали, привязали к КамАЗу, там потащили за ноги и так далее. Начинается раскрутка этого маховика. А что потом с этими людьми будет после войны? Афганский синдром, вьетнамский синдром. Это очень беспокоит. Поэтому нужно ненависть свою контролировать. Но в некоторых случаях для людей она помогает иногда. В некоторых случаях мешает. Люди разные, но это все очень плохо. Янукович и Путин – это два очень величайших преступника. Что они сделали? Они посеяли в душах людей зерна ненависти, полили все это. И сейчас это цветет буйным цветом. И даже если закончится АТО, дальше начнется сын за отца, внук за того, мы получим там Ольстер еще тот. Хотя на самом деле не более 20% людей поддерживают Россию. Но просто эти негодяи сделали все, чтобы эти четверо полохи зацвели, так, условно говоря. Поэтому ненависть это плохо, это не по-христиански. Но некоторым она помогает на войне, конечно же.
Може, ви знаєте, що робити з тим, що характеризувало, скажімо, війну УПА з НКВС, а зараз знову використовується
форму придягають.
Так, солдати російської армії, або, верніше, спецназівці, придягаються в форму українських військових, і що вони можуть робити або вже роблять, про це навіть страшно подумати.
Для этого нужно для начала, чтобы наши лица, принимающие решения, прочитали учебники ФСБ, где все эти технологии описаны.
Вы читали?
Читал, конечно. Они публиковались в нашей стране и в Крыму, и в Украине. То есть там четко написано это как технология, террор. Вообще даже без какой-то там прикрас. Террор. Террор под видом противника. И, как пример, использование советских войск под видом УПА там, и прочее. А во-вторых, использовали наши спецподразделения. Никто нигде никого не вырежет, если будет дана инициатива командирам на местах. Ведь это наша земля. Есть профессионалы с нашей стороны. Я думаю, что если действовать быстро и инициативно, то все эти отряды упырей можно уничтожить быстро. Израиль через это свое время прошел. Нужно просто иметь волю к действию. И все. Но этим не должны заниматься обычные люди. Зачем? Этим должны заниматься те люди, которые по долгу службы к этому приучены. Но, к сожалению, все эти структуры развалены. Поэтому приходится идти патриоту без навыков, но с чувством ненависти или любви к своей стране и получать какую-то военную подготовку. И постепенно становиться с профессионалом. И это и есть создание новой армии. Из рядовых, из офицеров, из будущих там командующих. С минимум бюрократии и так далее. Ну вот, очень все просто делается, как вы видите, да.
А якби Семен Семенченко став міністром оборони України, які б його були зараз термінові накази перші? Перших три.
Ну, подождите, я, во-первых, не готов в должности міністра оборони і не ставлю перед собою такої цілі. Но мы, я так понимаю, фантазируем, да, просто?
Я теж не президент України.
Ну да. Но вопрос у вас примерно такого же плана. Ну, наверное, бы первое, это провел бы аттестацию реально, прежде всего, штабных офицеров, ну и потом уже высшего командования. Аттестацию достаточно серьезную, с привлечением сторонних специалистов. конечно, не по физподготовке, но по тем компетенциям, которые очень важны в этой сфере. Второе, серьезное бы, наверное, уделил внимание военной разведке и контрразведке. Ну, какие там указы, посмотрим. А третье, провел бы, наверное, сторонний аудит быстро структуры управления. Ну, либо воспользоваться докладом, который, наверное, уже есть в этих недрах. Вот эту цепочку командиров нужно сократить, чтобы приказы шли быстро. Серьезно перестроить все это, чтобы инициативы были больше на местах. Все остальное, это нужно знакомиться со спецификой работы, но примерно в этом направлении было бы.
Я би вас попросила вже як Семена Семенченка, не міністра оборони, оцінити ось цю пропозицію президента зараз про те, що треба встановити кілька днів перемир'я, щоб можна було вивезти біженців і поранених. Наскільки це піде на користь загальній ситуації і антитерористичній операції?
Біженців можна вивезти і без цього, і вивозити їх без цього. Це для цього абсолютно не потрібно. Раненых можно вывести без этого, это и делается без этого, отправляется войсковая колонна днем усиленная, и для этого перемирие не потребно. И для чего это делается? Я надеюсь, что Петр Алексеевич, он очень умный человек, я надеюсь, что это военная хитрость его какая-то, честно. Я вообще не готов критиковать действующего президента, потому что у него очень большой кредит доверия, во-первых, и надо дать ему возможность, ну, сделать то, что он обещал избирателей. Но я как просто гражданин, тем более не избалованный честностью власти раньше, могу сомневаться. Вот я сомневаюсь, я не понимаю, для чего это нужно, честно. Но надеюсь, что у них голова большая, они понимают.
А вы, как житель Донбасса, как оцениваете, насколько швидко можно было закрыть кордон, и чему он не закрыт сейчас?
Ну, наверное, быстро не получилось бы. Я думаю, что, конечно, частично вопрос прикрытия границы решится, но только частично. Во-первых, армия не приспособлена к закрытию границ. Во-вторых, она может стать только на узловых точках. Она же не сможет стать через каждый метр. И поэтому обязательно нужно делать группы мобильного прикрытия. То есть, как с басмачами боролись раньше. Кроме того, вопрос предательства, как коррупция остается. То есть, кто-то будет пропускать за деньги по-любому. Поэтому, если это делать грамотно, то есть, поставить армию, быстро заняться реорганизацией пограничных войск, запустить туда много добровольцев и тех людей, которые в запасе, и которые хотели бы принять участие, сменить однозначно командование погранвойсками, и поставить еще мобильные группы прикрытия сзади армии, получилось бы здорово. Использовать беспилотники хотя бы в небольшом количестве, использовать в том числе минирование отдельных дорог проселочных, не там, где просто там наступило животное или житель взорвался, а там, где с помощью дистанционных методов подрыва это делается. То есть колонна пошла боевиков, наехала и полетела к своему Аллаху или там кому еще. То есть если это делать в комплексе, то это да. А если мы говорим там построить Великую Китайскую стену, ну, или поставить войска вдоль границы, это ни к чему не приведет. Поэтому я очень надеюсь, что когда говорят об этом, имеется в виду вот все в комплексе. И то, и это, и пятое, и 25-е.
Люди думают, что те, кто идет в добровольчі батальоны, это главные герои. Також вони не совсем понимают, чем отличаются добровольчі батальоны от Национальной гвардии. То есть вы там, в
середине. Мы третий батальон спецназначения Национальной гвардии. И сейчас решается вопрос о создании 4-го батальона Национальной гвардии. То есть я командир батальона Национальной гвардии. Мы в этой структуре, потому что она наиболее подходит под наши цели и задачи. Я вообще себя не рассматриваю в качестве винтика или шпунтика. Я рассматриваю ситуацию так. Это наше государство, у нас есть цели и задачи, нам лучше их решать здесь. Мы сюда пришли, решаем. Если будут другие какие-то варианты в основном законном порядке, будем это делать.
У нас есть шансы або інші варианты, ніж як швидше прискорювати антитерористичну операцію, закінчити питання війни і миру в Україні зараз?
Можна. Можна ще раз підтвердити тезиси терористів і Путіна о том, що ми не українці, а укри, о том, що ми не до государства.
Укропи.
Укропи, о том, що ми не до государства. Сдаться. Если кроме как не сдать все и вся, то других вариантов, кроме как побеждать, нет. Поймите, это люди, которые понимают язык силы. Есть масса примеров, когда в прошлом все их обещания и в Грузии, и до, и после оказывались ложью. Нам ничего другого не остается, кроме как побеждать, создавать новые структуры армейские и гражданские, выходить из этой войны сильнее, чем мы были, и наконец-таки состояться как государство. А иначе вообще смысла жить тут нету. Поскольку все эти 20 чем-то лет мы ехали в неизвестном направлении. Но многое сделали за счет того, что наш народ талантлив, система организации, майданы. Давайте ставить уже точку в этом всем. Делать не последний майдан, а уже по максимуму использовать достижения того, что было. Менять страну. Есть для этого все шансы.
Семен, я сподіваюся с вами встретиться снова.
Дякую. Дякую. Все будет добро.